Дорогие слушатели, братья и сестры, сегодня продолжается наш эфир. Это беседа о вечном. И сегодня в нашей студии клирик воинского храма святых благоверных князей Бориса и Глеба в железнодорожной бригаде города Екатеринбурга священник Георгий Юранев. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте. Приветствую всех радиослушателей. Благослови Господь всех помощи Божией.
Сегодня мы с вами будем говорить о царской семье. И говорить сегодня о царской семье непросто, потому что складывается такое чувство, и есть такое внутреннее ощущение, что вот мы, россияне, народ наш, мы в некотором роде все чаще, все больше, может быть, как-то от нее отдаляемся. И я это говорю потому, что об этом, наверное, в первую очередь свидетельствует та статистика, которая существует у нас в нашем обществе, где речь идет о том, что люди, молодые люди, которые сегодня пытаются создавать семью, они очень мало себе представляют, как это делать. И вот, наверное, надо проходить какой-то определенный тест, какие-то надо проходить курсы по семье. Просто этому нужно учиться, так как у сегодняшнего молодого поколения складывается впечатление, что нет понимания вот того образа, какой должна быть семья. И, конечно же, царская семья — это, безусловно, очень большой пример, образец. Написано огромное количество работ, школьных сочинений и многого другого, потому что людей все-таки очень продолжает волновать образ царской семьи.
Ну, тема такая обширная, сложная. Вот когда мы говорим о семье, о православной семье, всегда, конечно, вспоминается то, что разводов сейчас очень много. Вот. Не знаю сейчас точную статистику, но где-то примерно треть разводов или даже больше. Вот. Как-то мы на наших встречах уже говорили о том, да, что много очень разводов, и если это раньше, там, в дореволюционное время, как-то молодые люди видели образ, ну, даже, может быть, не образ святости, именно, да, к которому церковь призывает, а образ некоторой нормы семейной жизни, и само вступление в брак, оно было каким-то более осознанным, что ли, вот, то сейчас вступление в брак либо это считается чем-то немодным, несовременным, да, либо когда вступают в брак, ну, какие-то другие немножко цели преследуют. Вот сейчас в моде стало заключение брачных договоров.
То есть даже в России?
Даже в России, да, в принципе, как бы это тоже входит в некую норму. Вот. Ну, с точки зрения, конечно, права это, может быть, и имеет какую-то целесообразность, но вообще в целом получается, что вот институт брака деградирует. Да, с каждым годом вот бракоразводных процессов становится все больше и больше. К сожалению, отношение к детям, да, к рождению детей, вот это вот известное child-free движение тоже завоевывает умы и сердца молодежи, вот, и им кажется, что это современный тренд, да, вот. И когда начинаешь говорить людям о необходимости такого более серьезного подхода к браку, ну да, если человек верующий, с ним, наверное, будет проще об этом говорить, потому что есть какие-то базовые основания, на которые можно положиться, можно как-то вот выстроить разговор. А вот если у человека нету этой веры, да, то, наверное, тут сложно подобрать будет слова о том, что вступление в брак, к нему необходимо готовиться, да, вот, и как-то приходилось разговаривать с молодыми людьми, которые хотели повенчаться. Я говорю, что надо было бы вам экзамен устроить, насколько вы готовы, вот, не насколько вы понимаете там православное вручение, вот, насколько вы, а именно насколько вы готовы строить семью, да, потому что семья — это как дом, который нужно строить по кирпичикам, постепенно, постепенно, и если строит только один человек, да, в семье, то это строительство, оно идет значительно медленнее, но хотя бы один, да. А если оба не понимают и не строят, а думают, что семья — это вот что-то такое вот, нечто формализованное, да, то не получается, вот семья не выстраивается именно как дом, как здание, вот. И причем, как вот Христос говорит в Евангелии, что дом должен быть построен не на песке, а на камне, да? Вот, а камень — это вера. Вот дом, построенный на камне, вот, в отношении семьи, это вот дом, построенный на вере, когда оба верующие люди и понимают, что семья — это вот определенный и крест жизненный, и определенная задача, именно христианская задача, да, связанная с их спасением, связанная с их духовным возрастанием. Вот. Так в таком случае может быть крепкая семья. Вот. В других случаях, ну, наверное, возможно, я не отрицаю, но я пока не могу вот найти каких-то достаточных оснований, если люди неверующие создают семью. Наверное, они есть, да, вот, но я пока не вижу.
Вот сейчас мы с вами разговаривали как раз перед эфиром, у нас было несколько минут, и вы затронули такую очень интересную тему, о которой, в общем-то, я не знала, я об этом слышу впервые, что вот люди приезжают к нам в город, а царские дни — это грандиозное событие, и мы каждый год, мы, ну вот, с замиранием сердца, мы, ну, православные люди, и я думаю, что и вообще и наши горожане, екатеринбуржцы, они все-таки задают себе вопрос: ой, а сколько будет народу в этом году? Ой, а много или мало? То есть вот этот вопрос численности, он очень людей волнует. И здесь, вот как вы сказали, люди приезжают не на ночную литургию, которая важнее, гораздо важнее, то есть это вообще самое главное чудо на земле — это божественная литургия. А люди приезжают из разных городов непосредственно на царский крестный ход, чтобы вот пройти именно вот эти там 20 с лишним километров. Вот вы можете вот объяснить вот этот феномен, что это такое, почему такое вот, ну, как бы непонимание? И ведь это же складывается потом в целом, такая ситуация неправильная в православном мышлении и в православном мировоззрении. Разные разговоры какие-то. А вот объясните, пожалуйста, почему важнее именно божественная литургия, в ней участие и причащение, чем все-таки крестный ход, тот же самый царский?
Ну, если это сказать совсем так по-простому, то Господь Иисус Христос воплотился, стал человеком, проповедовал 3 года, да, был распят на кресте, умер, воскрес, вознесся на небо, ниспослал Духа Святаго на своих учеников и апостолов не для того, чтобы они ходили крестным ходом, а для того, чтобы они составили церковь, и в этой церкви совершалось главное таинство. Да? Вот именно ради этого главного таинства Господь принял крестную смерть, воскрес.
Причастие.
Причастие, да. Вот. Хотя, конечно же, крестный ход — это очень такое вдохновляющие шествия, да, вот, и церковью крестные хода были установлены именно для поднятия духа, да, вот, но когда смещается акцент с главного на второстепенное, вот это, конечно же, является таким вот, ну, не совсем правильным устроением церковной жизни. С другой стороны, известно, что вот в русской церкви традиционно как-то сложилось именно редкое причащение, да, и к причастию относились всегда, с одной стороны, трепетно, да, к нему очень строго готовились наши предки, наши деды, прадеды, а с другой стороны, было какое-то странное отношение. Я когда учился в семинарии, мне попалась заметка из церковных ведомостей, не помню сейчас какой епархии, ну, года 1912, может быть, чуть раньше. И в заметке говорилось, что вот в таком-то храме, такого-то села прошла божественная литургия, посвященная престольному празднику этого храма. Прихожане выслушали божественную литургию. Да. И вот эти слова просто вот врываются таким, да, диссонансом с пониманием того, что как бы, ну, как можно прийти на службу в престольный праздник и выслушать божественную литургию. Вот. При всем понимании того, что надо готовиться, да, но а смысл тогда служить литургии? Это же не для священников она служит, ведь для народа. Поэтому вот какие-то вот эти вот моменты, они присущи русскому народу, да, и надо, конечно, как-то их преодолевать со временем, учить народ, да, учить тому, что есть главное, что есть второстепенное, чтобы вот это вот второстепенное не затмевало главное.
Православный народ учить.
Православный, конечно, православный народ в первую очередь, да, потому что литургия есть главное таинство, в котором мы соединяемся с Богом, в котором человеческое естество обоживается, становится, человек становится причастником божеского естества, да, как апостол Петр об этом говорит. Вот.
А вот скажите, вот это же тоже мы знаем об этом и много раз слышали, что когда идет крестный ход, ад трепещет, что Россия, святые отцы говорят, она именно спасаться будет крестными ходами. Но вот, отец Георгий, все-таки царский крестный ход, вот как люди... Они же тоже много дают интервью и рассказывают, и про царскую семью говорят, что какое оно, какое значение она имеет в их личной жизни. Они несут вот эти вот иконы на груди с царской семьей. То есть это же, ну вот правда, до слез. Это же все очень трогает и очень сильно вдохновляет. И вот сам по себе царский крестный ход, вот как он, думаете, влияет вот на жизнь, например, ну, например, нашего города Екатеринбург?
Ну, если воспринимать даже царский крестный ход, да, как и любой крестный ход, это есть продолжение литургии. Вот. То есть он важен не сам по себе. Ну вот можно ли себе представить, что вот литургии нету, службы нету, а просто люди пошли крестным ходом, вот, и уже чего-то не будет хватать, да, чего-то важного, целостного.
Но вот, ересь просто какая-то.
Да, но вот именно как продолжение литургии, да, как некое выражение, вот, в конце почти литургии есть такие слова «с миром изыдем», да, то есть получивший мир, да, божественный мир, божественную благодать, вот с миром изыдем. И вот этот мир мы должны нести, распространять в этом мире. Да. Вот, то есть крестный ход – это как есть вот, выйти с этим миром и нести этот мир, эту весть, и не только весть, да, но и ведь каждый причастившийся, он несет в себе частицу Христа, да, вот как Христос ходил по земле, да, эта земля сейчас называется Святой Землей, Иерусалим, Галилея, вот. Точно так же и каждый христианин, каждый причастник, он когда ходит по земле, нося в себе тело и кровь Христовы, он тоже вот носитель этой благодати, эта земля тоже освящается. Может быть, конечно, не в том плане, да, как это было в Иерусалиме, вот, но это тоже такое вот определенное, сложно подобрать тут какое-то подходящее слово, но миссия, да, определенная миссия, вот, несение этой и вести божественной, свидетельство этой истины. Вот. И что касается крестного хода для Екатеринбурга, то такой сложный город, как Екатеринбург, нуждается в этом освящении. Вот. Но у нас ведь не раз в году крестные хода проходят. На Пасху есть крестный ход, на память великомученицы Екатерины. Вот. Поэтому крестные хода, они, да, они дают людям, но опять же, вот, все-таки важно стать вначале носителем божественной благодати в причастии и потом с этим даром нести и благовествовать в крестном ходе. Вот я так это вижу.
Спасибо большое. Вот нашу сегодняшнюю передачу мы начали с того, что вы рассказывали, что сегодня действительно в России очень много разводов, что Россия вообще мучается вот этим вот безверием. И как вот вы сказали, что есть такое томление духа у людей, да, вот правильное, более точное выражение. Но вот как можно осмыслить вот такую сложную и очень многогранную тему, как любовь? И конечно же, вот если как-то рассуждать об этом, то каждый человек имеет какой-то свой жизненный опыт переживания любви. То есть каждый человек полагает, что он знает, что он слышал. А на самом деле путь к любви чрезвычайно сложен. И главная проблема, мне кажется, человека, который стремится к любви, это и трудность, и слабость самого человека. Потому что, вспоминая даже вот философов, разных философов, которые тоже пытались дать это определение любви на многие века, но вот как я понимаю, опять же, исходя из своего жизненного опыта, я понимаю, что каждый человек, он должен пройти этот путь любви в своей жизни совершенно самостоятельно. И он для каждого человека, он, конечно же, индивидуален. Так вот, царская семья. Вот почему они такие? Как они такие получились? Как вот получились такие прекрасные белые лебеди? И мы сегодня понимаем и слышим, что да, это люди, которые родились, ну, есть такие точки зрения, что вот они появились как бы в такое безбожное время, такое тоже тяжелое очень время, такое же, как сейчас, вот такие чистые белые лебеди, чистые белые души.
Ну, Господь всегда дает святых людей именно в тот момент, когда самое сложное, самое трудное время, вот было время апостольское, сложное для проповеди, да, были апостолы, носители самого близкого общения со Христом. Они делились с теми, кто их слушал, и затем те люди становились святыми, да, благодаря вот помощи, примеру апостолов. И так вот из поколения в поколение эта святость передавалась. И если церковь святая по своему свойству, да, вот, святая, соборная, апостольская, что эта святость, она никогда не перестает быть. Может быть, она не бывает слишком явлена, да? Вот, и многие поколения русских людей, живя святой жизнью, их просто не канонизировали, потому что это была, ну, некоторая норма жизни. Ну, все так жили, да? Вот, а именно святость, ну, некрасиво будет сказать, канонизированная, да? Это некий такой очень яркий пример, полезный для всех, да, чтобы именно быть назидательным, учительным и так далее. Потому такая святость, она особо выделялась, канонизировала церковь, прославлялась вот для того, чтобы являть собой. Ну и, кроме того, конечно же, святость должна быть именно, ну, то есть та святость, которая канонизируется, да, она должна быть засвидетельствована какими-то чудесами. Но это, опять же, вот не исключает того, что, ну, употреблю такой странный термин, бытовая святость, да, которая присутствует и присутствовала во многих поколениях русских людей. И вот что касается царской семьи, эта святость явлена для того, чтобы иметь нам какой-то пример, да, в то время, когда общество погружается в пучину, с одной стороны, безверия, с другой стороны, такого вот отношения к браку, да, где люди относятся, опять же, потребительски, не с любовью, а потребительски. Поэтому вот, да, это пример, который должен показать нам, что можно жить по-другому. В общем-то, ведь святость как раз и дается Богом для того, то есть Господь являет таких людей, святых, для того, чтобы показать, что по-евангельски можно жить. Вот. Что это трудно, но возможно, но исполнимо. Вот. И можно плыть по течению, как все живут, а можно жить по-евангельски. И вот эта вот евангельская жизнь, она дает особую внутреннюю и собранность, да, внутреннюю какую-то успокоенность, утвержденность. Вот. То есть человек верующий, когда достигает определенного опыта духовной жизни, вот, он становится все более и более непоколебим в этой вере. Вот. Поэтому вот есть даже возраст этой добродетельной жизни, о которых пишет Феофан Затворник. Младенческий возраст, юношеский, мужеский. Да, вот мужеский возраст – это непоколебимость, когда человека никакие искушения не могут поколебать, изменить его отношения. Поэтому вот святые и царская семья показывают нам этот пример, что можно жить другой жизнью. И эта жизнь, она приносит нам блаженство. Как Господь говорит, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я упокою вас. Вот. Возьмите иго мое на себе и научитесь от меня. Я как кроток есть, смирен сердцем. И обрящите покой душам вашим.
Вот, мне это кажется, на сладость вот духовной жизни.
Все, да, все сказано, да. Тут и сладость, и радость, и какая-то успокоенность, умиротворенность. Мы же все время беспокоимся, пытаемся вот в этой жизни чего-то достичь. Вот, а тут человек как бы немножко приходит в себя, в норму своей жизни приходит. И эта норма, она достижима. Это не просто как бы написанное в книге, на словах, вот, или что-то, допустим, там, как сейчас, книжек-то сейчас меньше читают, сейчас фильмы все смотрят, вот. Поэтому в фильмах тоже много показывают того, чего человек в реальности не может достичь, вот. И в семейной жизни, и в каких-то других делах. Вот человек смотрит, завидует. Вот это вот томление духа, да, о котором мы говорили, оно все растет и растет. человек чувствует свою как бы непричастность не к этому миру. Вот. А Евангелие дает человеку возможность жить другой жизнью. И это вполне реализуемо.
Вот вы помните, я тоже вам рассказывала, но это прямо вот на днях было, это, когда ты вот видишь, что люди после окончания всеночного бдения, они садятся в автобус, люди, которые отправляются домой, ну вот это было на днях, потому что я тоже ехала в платке домой, ехала я в автобусе, и там были еще другие женщины, которые возвращались домой из храма на крови. Как раз вот это было накануне ночной божественной литургии крестного хода царского. Вот, вот это вот внутреннее такое ощущение, что я вам о нем рассказывала, что когда ты едешь среди людей в автобусе, в платке, и когда ты не один, и люди, они внутренние, находящиеся там, они внутренние как-то вот напрягаются, понимаете? То есть и ты понимаешь, что ты являешься сейчас именно человеком, который свидетельствует о Христе. Твоя голова покрыта, а они не покрыты. Но ты это чувствуешь просто, ну, каким-то непонятным образом, какой-то интуицией внутренней, что с людьми что-то происходит, когда они видят события царских дней.
Я здесь могу только сказать одно. Насколько сейчас просто стало свидетельствовать о Христе. Достаточно надеть платочек и все.
И пройтись по городу, да.
Вот. Ну, с другой стороны, да, это исповедание. Я помню, когда я в Подряснике ездил в транспорте, вот, да, это вызывало тоже повышенное внимание. Вот.
Страшно было?
Нет, не страшно, как-то совершенно по-другому себя чувствуешь, да. Вот как Господь в Евангелии говорит, что не заботьтесь о том, что говорить, да, когда будете на суде, вот Дух Святой будет за вас говорить. Вот что-то подобное тут происходит, и какого-то страха не чувствуешь, как будто бы вот Господь тебя покрывает.
Покрывает, да.
И все, и ты под этим куполом идешь. Хотя, с другой стороны, опять же, вот этот купол, вот это ощущение безопасности, оно может быть и не очень правильным, да, потому что ты как бы замыкаешься в себе, ты вот чувствуешь себя в безопасности, но при этом как бы вот такого живого общения может не быть. То есть это свидетельство должно быть. Вот во Христе он же обнажил себя для людей, да, вот это вот, если говорить о распятии, царская семья, та же, да, вот это вот страдание их, это тоже обнажение, вот, когда, ну, тут сложно говорить об этом, вот, но это требует какого-то внутреннего уже духовного опыта, наверное, вот я бы сказал, да, то есть когда человек уже не новоначальный, вот, а он уже приобрел определенный опыт, не боится искушений, вот, и тогда он готов открыть свое сердце, обнажиться перед людьми. Ну, не физически обнажиться, а именно как вот открыть свое сердце. Вот. И тогда он не воспринимает других людей как нечто чужеродное для себя. Вот. Это мы уже, может быть, такую вот тему миссионерского служения затрагиваем, да, что каждый христианин, в принципе, призван к этому, не обязан это делать, да, как бы в плане некоторого такого долга, да, как вот, что его принуждают к этому, заставляют его делать, да, что это есть, что это становится некоторой потребностью человека, да, свидетельствовать о Христе. Вот. И пример, опять же, вот, царской семьи, он может быть для нас таким вот поучительным, да, что вот они же смогли, они же не какие-то там инопланетяне, спустившиеся с неба, да, они же такие же люди, как и мы были. Вот. Достаточно простые по своему общению, да, как они со слугами общались, как они... Вот вспоминается маленький эпизод, есть документальные хроники, когда царь Николай проходит перед строем солдат, да, и каждого там в уста целует. Ну, как-то вот это вот. Сейчас это совершенно так не принято. И это будет как-то восприниматься странно. Вот. А для него это было нормой. Да. Вот. Вот эта вот простота, она и открытость. Вот. Это не то же, что человек ощущает, когда вот заходит в автобус, чувствует себя под таким вот куполом, под защитой, да. И все остальные от него отстранены. Ну, вот. Такие вот размышления.
Ну вот, когда человек бывает на святых местах или в монастырях, он, конечно, получает наибольшую благодать. То есть понятно, что и в монастырь, и в какие-то паломнические поездки все равно Господь человека отправляет. И даже человек, может быть, к этому не готов быть. Но тебя вот взял и неожиданным образом отправил куда-то Господь. Как так сложились обстоятельства, что ты туда поехал? Вот как бы не хотел, а вот раз или подруга пригласила, или там батюшка благословил, поезжайте, что-то такое вот происходит. Но вот эта вот встреча со святыми, я сейчас имею в виду, конечно, вот, ну, в данном случае мы говорим о царской семье. Как она может, каким образом она может затронуть твое сердце? Что должно произойти, чтобы, ну, человек как-то приобщился к этой теме, как-то причастился к их жизни, этих удивительных все-таки людей?
Для начала надо почитать житие. Вот. Сейчас вышел фильм замечательный в нескольких частях. Вот, подробно разбираются разные такие вот острые вопросы, связанные с экранизацией. Не смогу сейчас сказать, вспомнить. Документальный фильм. Вот у нас на сайте епархии как-то вот проходили новости. Владыка Евгений в своем телеграм-канале об этом писал, вот, давал ссылки. Поэтому вот можно поискать. Это первое, да. Потом почитать дневники царя Николая, царицы Александры, княжны Ольги, вот, их стихотворения, которые они записывали, вот, и прийти в храм на крови, постоять, помолиться, попросить у них помощи, вразумления, и Господь по их молитвам ответит каждому человеку. Вот. Как-то я даже могу сказать, немножко другая тема, да, но я думаю, что будет уместно это вспомнить. Когда еще не была канонизирована старица Матрона московская, вот, и нам кто-то подарил книжку с житием старицы Матроны. Вот. И вначале начал читать, как-то какое-то возмущение у меня произошло в душе, такое неприятие. Вот. А потом, спустя какое-то время, вот, я понял, что она молится за нас, за нашу семью. И вот потом довелось после канонизации побывать у мощей ее. И люди идут туда неспроста. Да, то есть, если бы этой помощи не было, если бы это что-то было такое, знаете, как эмоциональное, да, женское, то, наверное, таком количестве люди бы не тянулись к этой святыне. Точно так же в отношении царской семьи. Люди тянутся, люди получают эту пользу, люди чувствуют ее, эту молитвенную помощь. Этим все сказано.
Наш эфир, отец Георгий, подходит к концу. И можете какие-то вдохновляющие сказать речи все-таки тем людям, которые готовятся вступить в брак?
В первую очередь молиться и серьезно к этому относиться, к браку, да, воспринимать его именно как некое задание от Бога. Нет, есть, конечно, вариант в монашество вступить, да, но в монашестве тоже сложно жить. Вот. А брак – это такая форма спасения, наиболее близкая к нашему человеческому устроению, да, более соответствующая. Потому что монашество все-таки особое такое вот служение, особый выбор человека. Затем, конечно же, важно именно постараться воспринимать другого человека не как объект обожания, не как объект, который в чем-то должен тебе помогать в жизни, да, вот, а как человека, которого Господь дает для того, чтобы вам именно вместе спасаться. Вот в браке, в христианском браке, двое – это одна плоть, да, это как один человек, это уже не два человека, это уже как один человек должен восприниматься, поэтому семья – это не просто ячейка общества, там, часть церкви, вот, или там малая церковь, а это как один человек, у которого хоть и два ума, два сердца, да, но одна душа. Вот. И слова, которые звучат в самом начале Священного Писания, оставит человек отца и матери, прилепится к жене своей, будут двое в плоть едину, вот воспринимать это как нечто обязательное. То есть брак, он уже не может быть расторгнут, он может быть только разрушен. Вот. Это очень важно понимать. Вот. Не разрушать своими усилиями этот брак. И всегда обращаться к Богу за помощью. Господь всегда поможет.
Спасибо, отец Георгий, за нашу сегодняшнюю встречу, за нашу беседу. Священник Георгий Юранев сегодня был в нашей студии в беседах о вечном. Батюшка является клириком воинского храма святых благоверных князей Бориса и Глеба в железнодорожной бригаде города Екатеринбурга. Беседы о вечном были в эфире.